планируют его интересы. Мы видим, что российская власть так или иначе печется о Медведчуке. Было жесткое заявление Володина, председателя Госдумы, где он чуть не Зеленскому пригрозил, что если с Медведчуком что-то случится, то ай-яй-яй, что будет. Бастрыкин, глава Следственного комитета, открыл уголовное дело по якобы незаконному задержанию Медведчука и так далее. То есть это явно все-таки тема болезненная, чувствительная для российского руководства. Поэтому я не исключаю, что они могут торговаться за Медведчука. Иное дело, сойдутся ли в условиях обмена. Вот тут у меня пока есть сомнения. Я думаю, что эта тема очень непростая и точно простого решения тут не будет.
Вот не перестаю удивляться, как Следственный комитет возбуждает уголовные дела пачками по событиям, которые случаются не на территории Российской Федерации. Как они это себе объясняют, конечно, это парадокс.
Я просто напомню, вы правильно это отметили, очень точно, но я напомню, что, к сожалению, у нас, может быть, мало об этом говорили, но с 2014 года эта практика существует в России. Они де-факто распространили свою юрисдикцию, действия своих правовых институтов на территорию Украины. Уже тогда это было показательным сигналом, что они фактически расширили свое правовое поле, как бы интегрировали Украину в свое правовое поле. Хотя тогда формально они даже не признавали вот эти две сепаратистские республики на Донбассе. Вот это тоже, кстати, свидетельство, даже в юридическом смысле, российской агрессии. Не только сама по себе война, но и то, что они таким образом распространяют действия своего права на Украину. Абсолютно правильно. Это, конечно же, нонсенс, и это еще одно свидетельство захватнической войны России.
Ну, а касательно, вот вернемся снова к Мариуполю, то есть вот по таким косвенным признакам мы можем судить о том, насколько плоха там ситуация и гуманитарная, и военная ситуация, что действительно уже и обращается командир морпеха 36-й бригады уже к Папе Римскому, уже Виктор Медведчук, который, ну давайте честно говорить, да, находится в заложниках Службы безопасности Украины, обращается к украинскому и российскому президенту с помощью выпустить людей и защитников Мариуполя. Владимир, а есть какие-то вообще рычаги давления у Украины, ну вот кроме таких на Владимира Путина, его хоть что-то может заставить выпустить защитников Мариуполя и мирных жителей оттуда? Вот если это не сработает, скорее всего, он будет медленно, методично добиваться своего, то есть устраивать вот этот геноцид и убивать всех защитников.
Ну так он уже это делает. К сожалению великому, ожидать каких-то гуманитарных жестов от Путина вряд ли возможно. Мне не очень нравится термин «заложник» по отношению к Медведчуку. Мы тут вольно или невольно, используя этот термин, можем подыгрывать российской пропаганде. Я бы не стал этого делать. То, что Медведчук стал козырем определенным в переговорах с Россией, да, это так. Ну так грех было бы не использовать такой шанс. Другое дело, что, к сожалению, Путин, мне кажется, параноидально зациклен на антиукраинских комплексах, антиукраинских стереотипах, вот на этой денацификации и тому подобное. Кстати говоря, вот как минимум в моральном плане, я сейчас не даю правовой оценки, это пусть следствие разбирается, но как минимум в моральном политическом плане формирование вот этой антиукраинской позиции Путина, здесь есть и ответственность Виктора Медведчука. Потому что вот мне очень нравится, я неоднократно цитировал оценка российского журналиста Михаила Зыгоря, который еще, по-моему, лет 10 назад написал о том, что Путин смотрит на Украину глазами Медведчука. И раз Путин созрел до идей прямой агрессии, прямого нападения на Украину с целью вот этой так называемой денацификации, я тут думаю, точно есть такой вклад в кавычках Медведчука. Это тоже, кстати, ответственность его. Другое дело, как это доказать. Но в любом случае ситуация такая, что, возможно, Медведчук и не подействует на Путина. Возможно. Я не знаю, остались там какие-то сантименты или нет.
Родственник Путин, все-таки, Владимир, сейчас... родственник, да? Но это же не просто соратник.
Мы считаем, я вам скажу так... Я немножко знаю российскую ситуацию, в том числе культурно-бытовую. Это у нас кум почти родственник. В России немножко не так. по-другому воспринимают. Но неважно, тут дело в другом. Я же говорю, паранойя Путина по отношению к Украине. Он же действует так, что здесь какие-то гуманитарные сентименты не работают. И если у него вот есть вот это параноидальное желание наказать азовцев, в которых он видит украинских нацистов, ну он сейчас, по-моему, вообще видит украинских нацистов во всех людях, которые имеют украинскую идентичность. Вот в чем проблема. Отсюда вот и появление самого термина геноцид, потому что это стремление уничтожить Украину, если не физически, ну я имею в виду украинцев физически, то политически, культурно. В этом смысле это точно геноцид. И поэтому остановить Путина может только военное поражение, только успешная борьба украинцев за свободу, независимость и территориальную целостность своей страны. Это единственное, что может остановить Путина. Медведчук, ну, если остановит, то вот, ну, по Мариуполю, не знаю, да, ну, если вдруг получится, то это лишь будет частичная уступка. А так Путина может остановить только успешное сопротивление украинцев.
Еще у меня к вам два вопроса, Владимир. А получается, что ну вот после этого неудачного опыта, после 24 февраля, Владимир Путин, наверное, или пересматривает свое отношение к возможным гауляйтерам, пророссийским политикам в Украине, да и вокруг себя, которые вот ему кормят сказки о том, что ждут там со цветами. Он вообще на кого-то будет делать политическую ставку в случае вот успеха на территории Украины, на какие-то партии или все? Он выбрал силовой сценарий, вот эти вот все политические игры ему уже не нужны, что тоже не в пользу Виктора Медведчука может свидетельствовать.
Ну, то, что он сделал выбор в пользу силового сценария, ну, это мы увидели, к сожалению, 24 февраля и позднее. До этого я не исключаю, что были ожидания, кстати говоря, связанные с Медведчуком, потому что мне как раз рассказывали, что Медведчук обещал Путину и в Кремле, что надо еще немножко подождать. Вот Украина уже входит в кризис энергетический, политический кризис. Зеленского вот-вот скинут, и придет новая власть, на которую будет влиять Виктор Медведчук. Но этого не случилось. Зима заканчивалась, и, видимо, у Путина пришли к выводу, что ну, вряд ли можно ожидать появления этого кризиса, надо решать проблему военным путем. Поэтому тут вот тоже есть претензии к Медведчуку. Но если оценивать саму ситуацию вот с гауляйтерами и вообще с коллаборантами в Украине, то надо понимать одну простую вещь. С одной стороны, на оккупированных территориях они могут найти коллаборантов. Мы же это видим. К сожалению, есть всегда предатели. Исторический опыт показывает, ну, опыт не только наш, вот нынешний, а опыт, например, Второй мировой войны. Гитлер находил коллаборантов везде. Во Франции на прямое или косвенное сотрудничество с ним пошли миллионы людей, миллионы. Вишистский режим. И даже когда немцы уходили, гитлеровцы уходили из Парижа, вишисты сопротивлялись еще. Точно так же, как и власовцы. Так что, ну, это дело такое. Я тут в данном случае просто привожу исторический пример. Он, Путин, может найти каких-то коллаборантов, кого можно использовать для поддержки оккупационного режима. Но Медведчук им нужен в том числе по этой причине. У него же свои сети, свои люди в разных регионах, которых он может предложить. Какие-то данные есть у российских спецслужб, наверное. А Медведчук, наверное, может предложить расширенный список тех, кто сейчас в подполье, кто ожидает. Второе. У Медведчука, насколько мы знаем по предыдущему опыту, и, судя по всему, вот история с его побегом это тоже показала, у него обширные связи в наших правоохранительных органах, в судебной системе. Это люди, которые находятся сейчас на территории, которую контролирует украинское правительство. И в этом смысле Медведчук тоже представляет опасность. Потому что вот это потенциальные коллаборанты. Это, ну, как у нас принято говорить, кроты, которые могут сидеть, не раскрываясь, и которые могут работать на Россию. Поэтому и в этом смысле Медведчук тоже может оказаться полезен России. А тут уже задача наших спецслужб дезактивировать вот этих потенциальных коллаборантов, потому что это тоже опасность, которая нас может ожидать изнутри. Так что вот тут тоже проблема очень непростая, связанная с Медведчуком.
Владимир, последний к вам вопрос. Сейчас уже, наверное, время об этом думать, и обсуждают вот политические аналитики. Что будет, если Путину не удастся захватить свободные части Донецка и Луганской областей? А ведь надо что-то показать для российского общества на 9 мая, и не любит он отступать. Как вы думаете, стоит Украине каким-то образом дать Путину сохранить лицо, ну, чтобы обезопасить себя от возможного ядерного удара и применения химического оружия?
Ну, это очень непростой, я бы даже сказал, такой и драматический, и экзистенциальный вопрос, на который нет однозначного ответа. Это дискуссия на Западе, кстати, у нас меньше об этом рассуждают, а на Западе это очень популярная дискуссия, что, мол, если вот не дать Путину сохранить лицо, не пойти на какие-то уступки, все, Путин тогда может пойти на применение ядерного оружия. И у Путина это знают, и они сознательно шантажируют этим Запад, нас меньше, потому что, ну, по факту мы же не поддались на уступки. Поэтому на нас, может, они махнули рукой. Даже, знаете, я вот приведу сейчас очень такой термин показательный. Прочитал вчера или сегодня утром. Экстатическое сопротивление Зеленского. Они же не понимают, что не только Зеленский, украинский народ сопротивляется. Но они не понимают и Зеленского. Отсюда вот это вот как бы такое, такой специфический термин. Для них это непонятно. Логика, мотивация. Потому что, по их мнению, Украины как таковой нет и не должно быть мотивации к сопротивлению. Вот в этом коренная ошибка была. И Путина, и Медведчука, они не понимали сути Украины и украинской мотивации бороться за свою свободу, за свою идентичность. Но риски, конечно, есть. Однако мы уже показали, что Украина будет сопротивляться. Если идти на уступки Путину, допустим, там, сознательно отдать Донецкую, Луганскую область, он же не остановится, он пойдет дальше. Это очевидно. И борьба за Донбасс – это борьба за Киев, за Харьков, за Одессу, за Днепр. Поэтому у нас нет выбора. Это действительно борьба за само будущее, за само существование, за будущее украинской нации, украинского государства.
Спасибо, да, поняли.
Поэтому нет смысла бояться, да.
Поняли вашу позицию. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Владимир Фисенко был с нами, украинский политолог, глава Центра прикладных исследований Пента. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Присоединяется к нам Мирослав Гай, волонтер, офицер запаса ВСУ, глава благотворительного фонда «Мир и Ко». Мирослав, здравствуйте.
Добрий день, але я не офіцер запасу ВСУ, я офіцер Збройних сил України.
Спасибо, что поправили, всегда благодарны. Мирослав, ну, топ-новость, наверное, военная вот этого дня, это захват оккупантами города Кремена и Луганской области. Как вы считаете, как вот им удалось захватить Кременную армию Российской Федерации? Может такая подобная ситуация повториться с Северодонецком, Лисичанским, Рубежным, Попасной? Ну, то есть, насколько тот сценарий захвата применителен вот к этим городам?
Ну, по-перше, місто Кремена – це невеличке село, невеличке. О, це селище непорівняно маленьке, якщо порівнювати з Рубежним, а тим більше з Сєвєродонецьком. Тобто це селище. Ну, можна сказати, там, я не знаю, СНТ, там, поселення міського типу. От, там немає багатоповерхових будівель. От, воно стратегічно важливе через те, що там йде дорога пряма на Рубежне, на якому зараз точаться бої, і відповідно там знаходиться військовий ліцей, який свого часу перемістився з Луганської області в Зірцевий ліцей, який, в якому навчаються зі шкіл колишні школярі, які прагнуть стати офіцерами Збройних сил України. Ну, от один з найкращих це ліцей. І відповідно окупанти давно намагалися перерізати через цю трасу, тому що з неї, зокрема, відбувалася логістика і підтримка наших сил, які воюють в Рубежно. Там, якщо не помиляюсь, до Рубежного буквально там трохи більше 15 кілометрів. От. І це траса, відповідно, це траса на Слов'янськ туди і на Ізюм. От. Яким чином вони спромоглися захопити? Ну, тому що поруч кордон, от не так далеко, і вони, вибачаюся, поруч кордон, відповідно, окупанти мають там оперативні можливості для здійснення наступальних операцій, і вони це зробили.
Давайте послухаємо.
Але я не думаю, що Збройні Сили не спробують відбити цю ділянку фронту.
Давайте послухаємо.
Там будуть бої.
Деталі от глави воєнної адміністрації Кременної Олександра Дунца, от він розказав моєму колезі Олександру Марченко о том, що произошло вночі, і от продовжимо коментувати.
Повністю не захоплено. Це там деякі підрозділи просто затримують рубежі для забезпечення перегрупування військ.
Вночі чи коли почалося штурм? Великі сили були, так?
Вчора вечором. Ну, скажімо так, сили були на один із підрозділів, ну, не більше взвода, виходило до 43 бронеоб'єктів. І танки, і БТР, і МТОБ. Частина з них була знищена протягом вчорашнього дня. Це вже три дні. Ну, поки що ситуація така. Зараз ідуться там важкі бої на околицях. Знаю, що росіяни розстрілюють всі автомобілі, які бачать. Сьогодні, вже є інформація, що розстріляли автомобілі, які намагалися евакуюватися. Ну, інформація поступила від чоловіка, який був поранений. Ну, от, наразі йому ніхто допомогти не може, він десь на трасі в районі кордону двох областей.
Ну вот, три дня шли бои за Кременную, по словам Александра Дунца, главы военной администрации Кременной. Силы были очень значительные. На одно из подразделений, не более взвода, выходили до 43 бронированных объектов, танки, БТРы и так далее. По его словам, с нами Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины. Мирослав, ну, смотрите, ну, рубежная Северодонецк, Лисичанск тоже недалеко от границы, да, и там тоже рукой подать от захваченной Кременной. Насколько, ну, вот эти вот сценарии, они неповторимы, потому что там слишком большая городская застройка, и нужен повторять вот так называемый мариупольский сценарий, чтобы захватить не поселок, да, а вот уже крупные населенные пункты. Я правильно понимаю?
Ну, в Рубежному, на жаль, уже точатся давно вуличні бої. Я знаю це, тому що через волонтерів займався евакуацією із Кременной, із Рубежного цивільних людей, які, на жаль, залишилися там. На той момент, коли ми це робили, Кременной було ще більш-менш безпечно, не було таких інтенсивних боїв. От, а в Рубіжному вже тоді, це десь 2-3 тижні тому, вже вийшли інтенсивні вуличні бої, і місто було зайнято і нашими підрозділами, і, зокрема, підрозділами противника. От, і вже було зрозуміло, що в Рубіжному складна ситуація. Там і зараз ідуть бої. А саме через те, що йдуть інтенсивні бої, і Збройні Сили мали можливість з боку Кременної забезпечувати логістику своїх підрозділів, противник і боровся за Кремену. Тому що це важлива точка, через яку проходить головна дорога, з якої можна було здійснювати підвози. От, взяти Сєвєродонецьк, ну, знаєте, це війна, тут гадати не потрібно. Якщо будуть переважаючі сили противника, можливо, вони спробують і зможуть зробити там якісь дії, але наразі Збройні Сили України міцно Сєвєродонецьк тримають. Ситуація може будь-коли помінятися, тому що противник на цьому напрямку здійснює прикидання військ, посилення своїх угрупувань. Вони зараз вибудовують вже і другий ешелон. Ну, для можливого майбутнього наступу. От, але давайте не гадати. Маріуполь вони скільки днів вже намагаються взяти і досі не контролюють його повністю. І для того, щоб зайти в Маріуполь і хоча б взяти 2/3 міста під контроль, їм довелося втерти Маріуполь з лиця землі. От, якщо вони будуть намагатися заходити в Сєвєродонецьк, я думаю, що тактика буде подібна.
Мирослав, сказал Сергей Гайдай, глава военной администрации Луганской области, что вот это вот давно анонсирование большое наступление России на Донбассе медленно, но началось. Вы тоже так считаете, что вот это вот, оно так и будет выглядеть? Не вот огромное такое массированное наступление со всех сторон, а вот такое постепенное прощупывание, накидывание, да, вот этой вот техники, попытка взять количеством на вот определенных участках фронта? Или ожидать немножко другой картины действий, более масштабной, как вы думаете? Или тоже это гадать?
Я думаю, что противник однозначно готується до більш масштабних дій. От, тому що ми бачимо, які сили вони перекидають і які перегрупування проводять. Вони накопичують в певних районах, зокрема на півдні і на своїх кордонах з Україною, ударну авіацію. От, танкові підрозділи намагаються закріпитися в селах для контролю доріг, да, і важливих населених пунктах, закріпитися і зробити все, щоб Збройні Сили України їх не вибили звідти, тому що їм потрібно контролювати цю місцевість, якщо вони збираються, ну, вирішать більш активно діяти в наступальному плані. Тобто, однозначно, Росія буде наступати. Про що йде мова? Навіщо їм перегруповувати і збирати ударні кулаки, виводити частину військ з Білорусі і переводити і з-під Києва переводити, перекидати на Донбас? Однозначно, вони будуть робити наступальні активні дії. Але це відбудеться, я, ну, у них мало часу. Ну, тому що, наскільки видно, що утримати таке угрупування дуже довго – це складно і дорого, тим більше, що Збройні Сили України на деяких напрямках дуже ефективно проводять контратаки. Ніхто не збирається виключно займатися позиційною війною. Відповідно, у них дуже мало часу. От. Тому я думаю, що найближчим часом ми вже побачимо зміну характеру бойових дій. От. А це не буде так мляво. Це зараз мляво через те, що противник взяв оперативну паузу для того, щоб ліпше підготуватися до більш активних дій. І вони будуть ці дії однозначно пов'язані з використанням авіації, ракетно-бомбових ударів, з роботою масованої артилерії по наших мирних містах і по інфраструктурі. І це буде не тільки на північному сході і на півдні, а це буде по всій Україні. По всій Україні. От. Ми бачили, що і у Львові вчора у нас загинуло і постраждало як мінімум 7 людей. От, і було нанесено десь в районі 5 ударів по Львову. Тобто ми бачимо, що Російська
сьогодні, Мирослав, я вас поправлю, да, це сьогодні утром случилось.
Прошу, сьогодні, ну, вранці, для, от у мене день летить за 3, тому, вибачте, сьогодні. Тобто, відповідно, ця картина буде характерна для всієї України.
Мирослав, давайте коснемся еще вопроса Мариуполя. Мы вот тут начали разговор в студии с вот этого обращения Медведчука к Владимиру Зеленскому и Путину с просьбой обменять на защитников его, на защитников Мариуполя и мирных жителей, которых там около 120 тысяч людей. Ну вот политологи, Владимир Фисенко считает, что это потому, что, ну, предрешена ситуация с Мариуполем. Украинская власть вот ищет способ для того, чтобы спасти этих героических защитников, 36-ю бригаду морпехов и азовцев, и пограничников, которые там сейчас обороняются. Вы тоже так считаете? Считаете, что, ну, возможность для деблокады этого города, она сейчас очень призрачная, фактически невозможная, и нужно действительно печься об эвакуации уже этих защитников?
Знаете, будь-які коментарі про Маріуполь має робити або командування Збройних сил України, або безпосередньо захисники Маріуполю. Тому що всією оперативною тактичною обстановкою саме в Маріуполь володіють або захисники, або командування. Але я думаю, що така заява Медведчука – це, зокрема, його спроба на єдиний можливий шанс врятуватися. От, тому він звертається до Путіна. От. І я впевнений, що це не спрацює, ця його спекуляція. Чому? Тому що Медведчук для Путіна збитий льотчик. Він невдаха, яка втратила, по-перше, усі свої шанси і можливості в Україні на якесь політичне майбутнє. Це по-перше. По-друге, Медведчук вкрав фактично Путіна і витратив безкінечні кошти, які Росія вкладала на дестабілізацію України і на створення політичних проєктів проросійських. Тому що Путін мріяв, що він думав, гадав, що він з наступом отримує тут не тільки військові перемоги, а й політичну і громадянську підтримку. От він, вони вважали, що організовані п'ятим відділом ФСБ Російської Федерації, Сурковим, всілякі громадські організації, об'єднання, агентурна мережа і, зокрема, політичні проросійські партії на зразок партії Медведчука, що вони будуть зустрічати російські війська, розхитувати, зможуть розхитати ситуацію політичну в Україні. І, відповідно, це буде дійсно не військова, а спеціальна операція. Як бачимо, Медведчук не спромігся цього зробити. Відповідно, для Путіна він, ну, ніхто. Це збитий невдаха, який не коштує того, щоб міняти Маріуполь, умовно кажучи, на жаль, на цю людину, цю особу, вже на вже приватну особу. От для нас, звичайно, Медведчука варто міняти навіть на одного українського солдата, тому що Медведчук як особистість, як людина, не вартує і нігтя навіть з ноги будь-якого захисника України, який бореться з окупантами, ризикуючи своїм життям або потрапив в полон. От, подивимось, як буде розвиватися ситуація. Але доля Медведчука за будь-яких обставин така. Нікого він не цікавить.
Спасибо большое, Мирослав, за участие в нашей программе. Мирослав Гай, волонтер, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Мир и Ко» был вместе с нами. Мы продолжаем нашу программу. Вчера российская армия обстреляла центр Харькова. Что там происходило? Давайте посмотрим в сюжете.
Один раз 6 ракет, по-моему. И второй раз. Я прямо их видела. Эти ракеты. Я потом поворачиваю голову, вижу, что дым идет с пятого этажа. Думаю, это точно мой дом. Я бежать, оно не бегу. А в квартире кот. Все остальное не жалко. Прибежала во двор, парень подбежал ко мне, говорит, пошли вдвоем, и мы с ним пошли вдвоем, успели забрать только кота.
Лестницу туда переставим?
Хотел сегодня с ребенком приехать покупаться в эту квартиру. Бог отвел.
А как узнали про квартиру?
Я брату позвонил, узнал, как дела. Он говорит, все, я бегу, квартиры нету.
Забрали, да?
Это не моя. Но забрали уже из горящего дома.
Делаю в коридор, где несущая стена, вот как нам рекомендуют, где больше, лучше от осколков прятаться. А тут, видимо, было попадание прямо в крышу и над нашими квартирами. И сама начала в пожарную звонить, и дозвонились мы, и они, и я дозвонилась, но пожарные ответили, что у нас тоже нас обстреливают, поэтому не знаем, когда приедем.
Это Харьков, крупнейший город востока Украины, который продолжает терпеть российские обстрелы. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или рассказать свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Хватчиков.
Сейчас сегодня везем 4 машины в Украину. Есть мне один друг из Мариуполя, он там пастор.
Это гуманитарная помощь бесплатно. Здесь выдаваем одежду, посуду, бытовую технику, коляски.
Выехали. Практически раздетая, без ничего.
Вот и курточку, и сапожки, и сумочку ребенку.
Мои родители остались в Киеве, смогли их вывезти.
Сейчас в Киеве говорят, по крайней мере, что поспокойнее стало.
Я хочу вернуться обратно.
Здравствуйте, это программа «Балтия», меня зовут Владислав Андреев. Латвия продолжает оказывать помощь как беженцам из Украины, так и украинским жителям, оставшимся на родине. Мы находимся в одном из самых больших в Латвии центров по сбору гуманитарной помощи. Прямо здесь беженцы могут получить товары первой необходимости, и не только. Прямо отсюда грузы с помощью отправляются в Украину, где продолжается война.
Первый день я здесь. Был из первых, который поехал в границу. На второй день мы уже были там, когда война началась. Так что, пожалуйста, заходите к нам. Покажем, чем занимаемся. Этот наш гуманитарный ангар. Здесь мы принимаем вещи, которые добровольцы приезжают к нам сюда. И мы дальше их отправляем в Украину. Это началось в четверг, 24-го, и все время был включен радио о том, что произошло в Украине. Я понял, что это не будет для меня так, что я могу остаться где-то и смотреть это от стороны. Нет, это все очень-очень уговорило, что надо действовать. И за поэтому я искал своих парней, искал бусиков, с которыми мы могли бы быстренько поехать на границу и оттуда собрать людей сюда. Здесь магазин у тех, которые приехали от Украины. Магазин – это просто название, но это гуманитарная помощь. Бесплатно. Здесь выдаваем одежду, посуду, бытовую технику, коляски. и все, что надо, чтобы начать жизнь здесь.
Мы из Киева выехали практически раздетые, без ничего. Ну, то, что вот на нас и все. Ну, поэтому нам очень помогли здесь. Я считаю, что очень. Спасибо большое, да.
Какой план, говорят, там Киев и вокруг поспокойнее стало?
Поспокойнее, но пока еще пишут, что не советуют возвращаться. А у нас ребенок. Поэтому мы пока еще, он учится, пусть доучится, и поедем домой.
Пойдет здесь в школу?
Он здесь ходит в школу, да, он ходит здесь в школу. Ну, учится еще и дистанционно там. И мы обязательно поедем домой. Нам надо домой, мы мечтаем поехать домой.
Здесь детский такой уголок, пока мамы там, дети здесь, их присматривает. Этот наш операционный центр, где, в принципе, собирается вся информация, потом, какие люди к нам приезжают, шоферы, волонтеры, запросы, все здесь девушки обслуживают. Потом дальше... администрация, там уже идет коммуникация с фондами в Украину, обрабатываем запросы, делаем закупки и так далее.
Почему вы решили помочь?
Это просто человечность. То, что происходит, это уму непостижимо. На самом деле, очень трудно об этом говорить.
Что вы принесли сюда? Какие-то вещи?
Да, я принесла одежду для детей, памперсы, обувь, чтобы людям было во что одеться.
В Луганской области, из Северодонецка. Как бы здесь временное убежище. Как бы все хорошо, приняли нас очень хорошо. Дали жилье. Вот ждем ребенка. Дали коляску, кроватку. Как бы все замечательно.
Как устроились? В гостинице, в квартире?
В гостиницу на 3 месяца. Вот бесплатно там и жилье, и питание. Как бы все замечательно.
Из Днепропетровской области, с города Каменского. Приехали сюда вот переждать войну. С 2 детьми, с 2 сестрами, с мамой, в общем, всем семейством. Добирались мы 3 суток. И это поезды, поезда, автобусы, ну, электрички, в общем, тяжело добирались. Ну, очень помогает хорошо и финансово, и дали жилье, где жить, и вот такие гуманитарные центры, они очень выручают. Потому что приехали с одним рюкзачком на 3, без вещей, без ничего, поэтому очень хорошо.
Что здесь удалось подыскать сейчас?
Вот и курточку, и сапожки, и сумочку ребенку, даже ролики. Поэтому ребенок доволен и хорошо.
И шлем.
И шлем, обязательно, и шлем.
Весь товар, который к нам приезжает, мы его сортируем. Одежда отдельно, пищевые продукты отдельно. И очень смотрим по группам, разделяем, чтобы гуманитарку, которая получает, им было понятно, что именно в каком коробке находится. Например, памперсы, медицина, консервы. Вот из Украины, да, у нас девушка каждый день идет и работает, от 10 до даже полночи иногда.
Мы с Украины, Киев, помогаем волонтерить, собираем вещи, помощи для Украины. Увидела объявление в Инстаграме и решили прийти помочь. Уже устроилась.
Год живем, чуть больше. Вот Настя приехала к нам. Еще родители забрали мужа, мои родители остались в Киеве, не смогли их вывезти. Вот. Ну, сейчас, слава богу, в Киеве уже попроще. А Настя узнала, где можно поволонтерить, вот мы пришли и помогаем.
Вы давно уже здесь?
Да, мы тут живем несколько лет.
Ну, до этого мы волонтерили в детском садике, мы устраивались, я с ней.
Ну, мы там и волонтерим,
да,
по субботам
с детками с Украины, мастер-классы, там всякие развивающие штуки. Там у нас маленькие детки, 5-6 лет, а в будние дни приходим сюда.
Сейчас в Киеве говорят, по крайней мере, что поспокойнее стало.
Я хочу вернуться обратно.
А мы ее пока не пускаем, потому что, говорят, еще нельзя уезжать. Поэтому она рвется.
Мы сейчас сегодня везем 4 машины в Украину, и оставим там их. Есть мне один друг из Мариуполя, он там пастор церкви, и еще он, у него детские дома. И они сейчас, мы уже 2 автобуса отправили, они их вывозят людей. Сейчас только пришла информация от Славянска, вывозят беженцев. И сейчас мы тоже, там еще 2 машины стоит, бусики и один джип мы сегодня везем им еще.
То есть вы машины отдаете и забиваете их продуктами?
Да. Ну, там есть так, что мы не все машины за свои деньги покупаем. Конечно, есть спонсоры, есть друзья, которые хотят помочь. И все вместе мы помаленьку там. Может быть, у нас эти объемы не так уж большие, но помаленьку делаем то, что можем. Мы заезжаем в Украину, и там через 10-15 километров мы встречаемся. Там в одном месте они приезжают с водителем, и дальше они сами. Сейчас взяли выходные, поедем на 3-4 дня, и потом обратно на работу.
В той жизни. У меня свой бизнес, транспортная компания. Она на работе я уже больше, чем месяц не был. Не знаю, есть мне фирма еще или нет. Энергии стало меньше, да, поток снизился. И мы знаем, что на будущее будет труднее и труднее работать. На данный момент примерно где-то 900 человек мы за месяц привезли сюда. Им надо адаптироваться в этой нашей стране. Для нас это вторая волна, как пристроить людей здесь.
Люди из Украины со слезами на глазах благодарят местных жителей и волонтеров за поддержку. Все они хотят вернуться домой, но никто не знает, когда это произойдет. И пока на их родине, в Украине, идет война, надо устраиваться здесь, в Латвии. И многие понимают, возможно, это надолго.
Обязанность христианина – защищать свой дом, защищать свою страну.
Наш митрополит Иннокентий, он открыто и честно, наверное, высказал свою позицию.
Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении.
Здравствуйте, это программа «Балтия». Меня зовут Евгений Титов. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Евангельские слова звучат одинаково, что в Москве, что здесь, в Вильнюсе. Но какой разный смысл? Московский патриарх Кирилл взял и подарил икону главе Росгвардии. Мол, давайте, воюйте. А литовский митрополит Иннокентий, наоборот, выступил против войны в Украине. Да и вообще, русские православные Литвы на поверку не совсем такие, какими их представляли в кремлевских покоях. В Свято-Духовом монастыре Вильнюса воскресная утренняя служба. Интрига в том, что в независимой Литве православная епархия, тем не менее, подчиняется Москве. Официально она не отличается, к примеру, от епархии Тамбовской или Краснодарской, потому, как и положено по канонам, желает здравия московскому патриарху. А вот дальше Литва, что называется, своевольничает. О воцарении мира на земле украинской молятся с начала нынешней войны, а о благополучии государства литовского с 2011 года, когда епархию возглавил митрополит Иннокентий. Сегодня он служит сам, но интервью журналистам не дает. Никаким. Зато на сайте литовской епархии он высказался так, что прогремел по всем городам и весям.
Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении. Как вы, наверное, уже успели заметить, у нас с патриархом Кириллом разные политические взгляды и восприятия текущих событий. Его политические высказывания по поводу войны в Украине – это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны.
Православная церковь – система строгая, так что выступление Иннокентия – по сути бунт на русском корабле. В иные времена Москва могла сменить неудобного иерарха и прислать в Литву другого. Но нынче границы закрыты, Иннокентия из России не достать. Его секретарь, отец Виталий, окончил духовную академию в Санкт-Петербурге, но и он говорит то, чего от российских официальных лиц не услышать.
Когда один человек поднимает руку на другого, да какие бы ни были там аргументы, все равно вина того, кто поднял руку. И это можно и потом и на семью распространить, и на коллектив, и на народ, на страну. Поэтому это неприемлемый способ решения вопросов. Но если уже началась война, начались какие-то военные действия, то уже с другой стороны обязанность христианина защищать свой дом, защищать свою страну. И нормально, когда люди, христиане и православные христиане в том числе, берут оружие в руки и защищают свой родной дом.
Крещенных православных в Литве официально около 120 тысяч. В масштабах всего православия литовская епархия одна из самых маленьких. Но для Литвы эта цифра значительная. Православная община тут вторая по численности после католической. Евгения – прихожанка Пречистенской церкви в Вильнюсе. Последние лет 30 не пропускает воскресных и праздничных служб, соблюдает посты. Ее предки поселились в Литве более 100 лет назад, все были верующими. Но это не мешает ей иметь современную профессию. В Ассоциации научных библиотек Евгения работает администратором баз данных. Говоря проще, она специалист по информационным технологиям. На таких, как Евгения, из России смотрят как на единомышленников. И напрасно. Евгения и раньше не относилась к поклонницам империи, потому что вне политики. А с началом войны она и вовсе на стороне миротворцев.
Наш митрополит Иннокентий, он открыто и честно, наверное, высказал свою позицию. И тем самым, в принципе, мне кажется, он как раз нашу церковь обезопасил от этого, ну, скажем, такого посягательства политического плана.
Православная оппозиция обосновалась в Литве давным-давно. Эту церковь, Никольскую, в начале 16 века заложил Константин Острожский, и не только ее. Он был великим гетманом литовским, говоря по-современному, главнокомандующим. Успешно воевал с Московией, за что ему и позволили строить храмы. Словом, в XVI веке созидателем литовского православия был враг Кремля. Григорий Поташенко тоже православный, но к епархии не относится, потому что старообрядец. Со времен раскола у старообрядцев и никониан много расхождений. Но сегодня антивоенная позиция старообрядческой поморской церкви и литовского митрополита сблизила всех.
Позиция митрополита мне понятна, ясна, и я, наверное, тоже на таких позициях стоял. Мне кажется, митрополит Иннокентий выразил и свое мнение, и, наверное, часть или большинство прихожан Литвы, да и вообще граждан, наверное, Литвы, которые не согласны, ну, вот с этим полномасштабной войной.
Старообрядцы бежали в Литву с конца 17 века, спасаясь от репрессий в России. Их историю, и не только, как раз изучает Григорий. Он доцент исторического факультета Вильнюсского университета, автор множества монографий и книг. Беседуем в Центре по изучению безгосударственных культур. Он называется именно так. Поморская церковь ни к одному государству не привязана. Для нее важнее единоверцы. Им она и помогает с самого начала войны.
Страдают и все люди, православные, старые веры тоже в Украине. И часть даже в Украине, вот и Житомирской области или восточных областей, мы знаем, переехали в Польшу, поморцев, которые вот часть, может быть, планируют и в Литву приехать, и старообрядческая церковь Литвы готова их принять и обеспечить жильем, питанием и предоставить помощь.
И снова старообрядцы на одной волне с литовской епархией. Объявление в епархиальном храме. Здесь тоже оказывают помощь украинским беженцам. Их будут расселять в церковных помещениях, а сейчас епархия собирает по храмам вещи первой необходимости. Древний евангельский принцип одинаков всегда и для всех. Судить не по словам, а по делам. Никониане и старообрядцы. Казалось бы, разные ветви православия. Им всегда было о чем поспорить. Но сегодня их объединяют не каноны, а короткое слово «мир». Те, кто были порознь, становятся вместе. А разве не об этом говорят все религии мира? Евгений Титов специально для программы «Балтия».
Работала 13 лет за границей, у меня была уже постоянная ставка в университете. Но я просто поняла, что я хочу уехать. Вот я не понимала, зачем мне оставаться просто в Канаде.
Не учат тебя жизнь. Тебе мало? Он еще что-нибудь придумает.
Наташа пока еще не может никак понять, что здесь другая жизнь.
А что все молчите? Вы что пришли молчать?
Конечно, будет.
Будет.
Во всех магазинах сахар одинаково пропал.
Сахар с перебоями бывает. Когда успеем, тогда захватим. Хотя свой сахарный завод, но нам на ярмарке его не вывозят.
Мы всем своим мышлением против, потому что свалка настолько, она, как только ветер будет в нашу сторону, вот тогда мы не сможем дышать нормально, уже полной грудью мы не сможем дышать.
На Земле есть в значительной мере неисследованный континент. Он занимает 9% поверхности Земли. Это в полтора раза больше территории США. Самое холодное, ветреное и засушливое место в мире. Я называю его Антарктика. Я здесь всего 15 дней, а уже открыл для себя невероятную станцию, работающую на солнечной энергии. Тут мы словно на другой планете. Ощущение, что мы одни на Луне. Также я видел, как почти за 3 дня создали посадочную полосу. Никогда не думал, что буду создавать посадочную полосу на льду в Антарктике. Если вы с трудом пережили локдаун, подождите, вы еще не знаете, каково здесь. Хранители Антарктики.
Это женщина.
женщина, которая хочет позаботиться о вашем ребенке, пока вы доживете.
Это она. Это наш ребенок остается, естественно, у него есть мама.
Мам, не плачь, мам.
А ты говорила, принцесса?
Вольная жизнь, вольные люди, просто...
А что за друг?
Ну, хочет со мной жить.
Все, Саша,
меня вообще везут.
Скорая здесь была.
Уходила, без вообще вот это. А скорую кто вызовет? Сорвалась. Ну, не сильно, как выпивать начала. Ну, надоело уже все просто.
У тебя будет свободная жизнь, да? Тебя ничего не будет обременять. Ты можешь там встречаться с друзьями, там все. А Юльку тогда отдавай на совсем.
Если бы все знали, как на самом деле управляют этими странами, они бы стали изгоями во всем мире. Икорная дипломатия – основной инструмент диктаторов. Тут есть закономерность, ведь мы видели это неоднократно. В Центральной Азии, на Каспийском море.
Богатые воруют, покупают влияние.
С помощью вот этих щупалец, этих денег, что вливают в людей на Западе. От политиков до артистов. Так они укрепляют свою власть. Им нужна икорная дипломатия, чтобы избежать серьезных санкций. Не удивлен, что в диктатурах есть коррупция. Удивлен, что в эту коррупцию вовлечен немецкий Бундестаг и французский парламент. Это значительное открытие. Люди на Западе не понимают, что им это аукнется. И серьезно. Наши институты демократии крайне уязвимы. И нам стоит этого бояться. Икорная дипломатия.
Руки прямо удавалось. Ну и по ребрам, там, по почкам, когда уже хочет не будет, признавайте адресу.
Они организовали место для допросов и пыток. И в народе уже называют 17 училище, когда скрывают людей, то говорят на подвал.
Крыму оставил 40 лет своей жизни. Крым остается в моем сердце навсегда.
На карте это проект об обычных людях, которые живут в российской глубинке. И они очень часто говорят, когда мы к ним приезжаем, что про них все забыли. Чиновники, власти, не знаю, журналисты, просто городские жители. И они очень осторожно относятся к любому вниманию извне. Потому что, вероятно, боятся, что это может разрушить вот созданный ими мир, кроме которого у них, ну, очень часто ничего нет. И главное, что мы делаем для наших героев, это даем им слово. А потом уже пытаемся не вмешиваться и просто фиксировать привычный для них, очень часто необычный для нас и порой очень тяжелый ход их жизни. За весь прошлый сезон проекта мы ни разу не ночевали в гостиницах. Мы всегда ночевали у наших героев, или нас устраивали на ночлег. Мы ночевали в вагоне узкоколейки посреди тайги. Мы ночевали дома у работницы сельского ДК. Мы ночевали в палатке в индийской деревне. Я очень люблю проект «Человек на карте». Наша команда его очень любит, потому что он про настоящих, простых, добрых и сильных людях. Но в конце концов, это просто интересно.
находящиеся в конфликте стороны будут принимать необходимые меры, чтобы дети до 15 лет, осиротевшие или разлученные со своими семьями вследствие войны, не были предоставлены самим себе.